Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем предмет нашего изучения «Подготовка к браку». И в сегодняшнем видеоуроке мы поговорим о оценке ваших отношений. Здесь, как вы видите, мы остановимся на трех ключевых моментах. И первое, что нам необходимо, так это понять истину. В чем же заключается эта истина? Позволю себе напомнить, как на предыдущей лекции мы говорили о совместимости, о том, что фактически супруг и супруга дополняют друг друга. И отличие бывает настолько уникальным сочетанием, создающим гармонию в семье и в браке, что только остается поражаться. И вот истина заключается в том, что вы должны принять своего супруга или супругу для того, чтобы найти в этих отличиях вашу гармонию и единство. И вот здесь есть на 107 страничке очень интересная таблица, где мы находим противоположные качества. И вам нужно было бы оценить как самого, саму себя, так и вашего потенциального спутника жизни. Дисциплинированный, импульсивный, упрямый, кроткий, агрессивный, напористый, покладистый, пассивный, ориентированный на цель, ориентированный на людей, пессимистичный, оптимистичный, стремительный, медленный, общительный, замкнутый, сочувствующий, бесчувственный, решительный, нерешительный, напряженный, расслабленный, эмоционально открытый, эмоционально закрытый, критичный, терпеливый, идеалист, реалист, контролирующий, позволяющий, нежный, сдержанный, многословный, я бы сказал, молчаливый, ответственный, безответственный. В каких сферах вы и ваш партнер дополняете друг друга? Как вот тот замок, о котором я говорил, где вы находите вот это вот положительное сочетание ваших отличных качеств? Где оказывается так, что недисциплинированность одного дополняется дисциплинированностью другого или другие качества? Каким образом отличие между вами развивает ваши отношения? Что положительного в этих отличиях? И как эти отличия создают гармонию? Попробуйте проговорить это, а не лишним в этом случае будет услышать и ваши рекомендации ваших наставников или вашего пастора или консультанта. Как он видит вашу ситуацию? Какие различия приносят расколы и конфликты в ваших отношениях? Где эти различия оказываются настолько острыми, настолько кардинальными, что не только не гармонируете вы друг с другом или дополняете, но создаете проблемы, споры, скандалы и противостояние друг другу? Как часто у вас возникают конфликты и как вы их решаете? Поверьте, друзья, ни одна семья не может обойтись без каких-то конфликтов, разногласий или пререканий или нареканий друг на друга. Но каждая семья, которая готова до конца своей жизни сохранять свой союз, всегда находит общий язык и понимание. Всегда находит, как примириться и создать гармонию в своих отношениях. Так вот, как часто у вас возникают конфликты и как эти конфликты вы решаете? К чему эти конфликты приводят? Оказывается ли так, что вы находите взаимопонимание и готовность где-то уступить и где-то смириться, в чем-то дополнить своего потенциального спутника жизни, жениха или невесту, А если оказывается так, что ваши конфликты лишь только вносят разногласия, непонимание, и далее ни один, ни другой не готовы идти на уступки или примирение, то это очень печально. Как ваша семья и друзья относятся к вашим отношениям? Считают ли они, что вы подходите друг к другу? Опять же, я говорю об этом вот сочетании гармонии, где вы просто дополняете один другого. Возможно, вы что-то не видите или не замечаете. Но вот когда люди, наблюдающие вас со стороны, смогут оценить ваш потенциальный брак или ваш союз, что они скажут о вас? Ваши близкие духовные наставники, могут ли они сказать, что да, вы действительно гармонируете друг с другом, вы действительно друг друга дополняете, вы просто одно единое целое? Или они говорят, не знаю, но вы такие разные. Заставляет ли вас на данном этапе что-нибудь сомневаться в том, что вам следует продолжать эти отношения? Позже мы поговорим об этом, как о тревожных красных лампочках, которые загораются и на которые следовало бы обратить внимание, которые нельзя игнорировать. Итак, на этом этапе мы говорим о том, что дополняете ли вы друг друга. Нет какой-то уникальной формулы или простого правила, которое бы описало эту вот противоположность и гармонию единства. Другими словами, нет какого-то конкретного правила, которое бы определило, как и в каком случае эти противоположности сочетаются в одно единое целое. И это задача каждой супружеской пары найти эту гармонию и эту формулу единства. Ну вот, о чем мы должны говорить обязательно, как о критически важной составляющей любого единства, так это духовная совместимость. Во втором послании к Коринфянам, 6 глава, 14-15 стих, апостол Павел говорит: «Не преклоняйтесь под чужой ярмо с неверными. Ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмой? Какое согласие между Христом и Велиаром? Какое соучастие верного с неверным?» Здесь Павел говорит о том, что человек верующий ни в коем случае не может соединить свою жизнь с человеком неверующим, невозрожденным и не знающим Бога. Это два несовместимых, две абсолютных противоположности. В этом случае ни о каком единстве речи быть не может. И я процитирую из книги. Этот отрывок предупреждает, что христианин не должен иметь отношений с неверующим, ибо это будут отношения, построенные на разных ценностях и целях. Дело в том, что человек неверующий стремится и думает о другом. Он говорит как мирской, поступает как мирской. А человек возрожденный и духовный думает о горнем и о горнем помышляет. Стремление одного направлено на то, чтобы угодить Богу и прославить Его в своей жизни. Устремления другого направлены в том, чтобы достигнуть своих эгоистичных целей. И как некоторые неверующие говорят, недаром прожить эту жизнь. Посмотрите, вот только лишь некоторые пункты, которые говорят о том, что человек верующий не может иметь полноценного брака с неверующим. Они не могут обсудить самые ценные, интимные моменты их жизни со своим супругом. Они имеют разные цели и ожидания. Они спорят по поводу ценностей, которыми учат своих детей. У них разный круг друзей. У них возникают трудности в общении и разрешении конфликтов. Разве это не так? И это да. Это, к сожалению, так. Если один из вас принял Христа, а другой нет, мы убедительно рекомендуем вам или приостановить отношения, или прекратить их вообще. Не позвольте себя обманывать миссионерским подходом, думая, что сможете привести вашего партнера ко Христу после брака. Дело в том, что часто оказывается так, что многие девушки или женщины надеются, что они смогут обратить своего жениха в христианство. А эту попытку очень красноречиво проиллюстрировал Чарльз Спирджен, к которому пришла одна из таких женщин, мотивированная тем, что, выйдя замуж, она сможет привести его к Богу. На что Чарльз Спирджен предложил, сказав ей: «Становись на табуретку». Не совсем понимая, что она делает, она послушалась его и стала на табурет. И дальше Спирджен сказал ей: «Ну, а теперь попробуй меня поднять на тот же табурет». Вы знаете, что Чарльз Спирджен не был худощавым или худым, можно сказать, человеком. И, как вы понимаете, ей так и не удалось поднять его на этот табурет. Но вот ему без труда стоило стащить ее с табурета. После чего он спросил: «Вот видишь, чем могут увенчаться все твои миссионерские устремления». И поэтому, когда мы говорим о совместимости, то мы должны подразумевать, что это два возрожденных свыше человека, одинаково уверенных в своем спасении, однажды посвятившие свою жизнь Богу, принявшие водное крещение и интенсивно, динамично вовлеченные в церковную жизнь человека, могут найти и этот союз, и это понимание. Вы оба можете принять Христа, но если один из вас больше сфокусирован на любви к миру, чем к Богу, вы можете испытывать столько же конфликтов, сколько неверующий с верующим. Многие люди на вопрос, возрождены ли свыше они, имеют ли они близкие личные отношения с Богом, отвечают утвердительно: «Да, конечно же, я знаю Бога, я обратился, покаялся, принял Его в свое время». Но когда ты смотришь на их жизнь и на их поступки, то возникает некоторый вопрос. Очень часто меня как пастора спрашивают: а как мы можем знать, что этот человек возрожден и что он знает Бога? Ну, во-первых, мы читаем у Иоанна, что Дух Божий свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. То есть это внутреннее свидетельство и убеждение человека о том, что он знает Бога и возрожден свыше. Потому что Дух Божий свидетельствует его духу. Практически, когда я спрашиваю такого человека, уверен ли он в том, что, не дай Бог, если жизнь его прервется, сегодня же он окажется с Богом. И если этот человек отвечает утвердительно, поверьте, мы в некой степени уверенности можем говорить о том, что он знает Бога. Другим составляющим являются плоды покаяния и поведения в жизни этого человека. Если следовать притче Христа, где он в Евангелии от Матфея сказал, что не собирают виноград с терновника, и на винограде вы не найдете репей. Так точно и человек, возрожденный свыше, в своей жизни демонстрирует плоды покаяния, о чем мы читаем в послании к Галатам: плод же духа, любовь, радость, мир, долготерпение и далее. Все эти плоды, они говорят о том, что в сердце человека трудится Дух Святой, и этот человек имеет эти плоды. То есть, глядя на его поведение, со стороны вы можете сказать, что да, такой человек действительно возрожден свыше и знает Бога. И третье, это когда человек испытывает угрызение совести. Когда Дух Святой обличает его, и человек приходит в покаяние и просит прощения у Бога, это также является знаком того, что человек возрожден свыше. И как говорится в Писании, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нас и очистит от всякой неправды. Итак, здесь мы говорим о не только лишь духовной совместимости, когда речь идет о возрождении свыше, но также и о посвященном следовании за Господом. И если человек все-таки исповедовал Иисуса своим Господом, но живет мирскими целями, стремится к мирским вещам, и разум его наполнен философией и взглядами этого мира, я думаю, что в такой семье тяжело будет найти какую-то гармонию или единство. И насколько проще, когда и он, и она, и супруг, и супруга устремлены к Богу и к Его ценностям и целям. И чем ближе вы к Богу, тем ближе вы оказываетесь друг к другу. Но в этом случае приходится говорить о некоем тумане в голове, когда, к сожалению, вы не до конца отдаете себе отчет о происходящем и не можете трезво или критически оценить ситуацию. Наверное, доводилось ли вам когда-нибудь ввести машину в кромешном тумане, когда дальше, чем 10 метров, вы не видите? В этом случае дорога становится невероятно опасной. Вы не знаете, от чего вам ожидать следующую минуту, что ждет вас за поворотом или за те ближайшие 10 метров. И вот здесь, когда мы говорим о отношениях, очень часто много молодых людей подобны этому автомобилю, движущемуся в тумане. Они не отдают себе отчет, они контролируют ситуацию, а их ум окутан романтическими представлениями и нереальными ожиданиями. И вот для того, чтобы не разбить вашу жизнь и свое сердце, как можно разбить машину в тумане, нужно обратить внимание на несколько таких затуманивающих вашу голову вещей. Итак, это первое – идеалистическое отношение. Мы выделили, говорят авторы книги, 7 факторов, которые легко могут помешать паре, находящейся в серьезных отношениях, видеть четко. Что же им может помешать? Первое. Идеалистическое отношение. В возбужденном состоянии все кажется замечательным. Вам сложно различать недостатки в человеке, который воплощает в себе все, о чем вы только мечтали. Его состояние можно описать такими словами, как одержимость. Вы просто одержимы этим человеком. И в этом состоянии вы не можете критически мыслить или оценивать. И в таком случае я боюсь, что можете неадекватно и нереалистично воспринимать происходящее. Другое – это одиночество. Вы устали жить сами и очень хотите вступить в брак. Вы ощущаете давление со стороны своих семьи и друзей, которые спрашивают: «У тебя есть кто-нибудь?» Вы думаете, что с вами что-то не так. Вы не молодеете, а если вы женщина, то, скорее всего, чувствуете тикание ваших биологических часов. И в этом случае люди готовы абы куда и абы как любой ценой вступить в брак. Будет ли это правильно? Не думаю. Есть старая русская пословица: «Кабы замуж не напасть, кабы замужем не пропасть». В этом случае не нужно дурманить себе голову тем, что это ваша единственная возможность и больше другой не будет. Но будьте очень критичны и трезвы в этом случае. Другим дурманящим голосом составляющим может быть интимная близость. Интимные отношения до брака могут помешать вам трезво оценивать другие аспекты ваших отношений. Они также могут произвести вину или стыд, которые позже перейдут в брак. Об этом мы говорили уже в предыдущей лекции, где вам нужно помнить о святости и чистоте, которую вам следует хранить до брака. И помнить, что секс – это не единственное, ради чего создан брак. Да, действительно, только в браке вы можете иметь законные сексуальные отношения. Но семья, поверьте, не была создана лишь только для секса. Духовная незрелость. Один из вас или вы оба можете находиться в периоде бунта, хождения вне Бога. Это может быть временным результатом непризнания своего греха в вашей жизни или многолетней привычкой. Либо вы можете искренне желать расти во взаимоотношениях со Христом, но не знаете как. У вас нет понимания того, как Бог может вести ваши отношения, потому что вы не знаете, как различить Его голос. И в этом случае мы говорим о том, что, находясь в таком состоянии духовной незрелости или духовной слабости, вы не будете способны принять правильное, здравое библейское решение. Подготовка к свадьбе. Планирование свадьбы похоже на мчащийся поезд. Чем быстрее вы едете, тем сложнее его остановить. Даже если у вас есть серьезные сомнения, мысль об отмене или отсрочке свадьбы невыносима. Что подумают люди? В этом случае, друзья, я все-таки советовал бы вам нажать на тормоза и остановить этот поезд. Мне доводилось сталкиваться и видеть несчастные семьи, которые в свое время, еще до брака, поняв, что они не созданы друг для друга, побоялись принять это твердое решение. И не приняв это мужественное и правильное решение разорвать свои отношения, они все-таки вступили в брак и тем искалечили друг другу жизнь, заставив себя мучиться долгих несколько десятков лет. Не стоит этого делать. Лучше сейчас остановиться и признать, что вы все-таки осознали, что это не тот человек, с которым Бог хотел бы, чтобы вы связали свою жизнь. И даже если вы готовитесь к свадьбе, и уже заказаны и платья, и наряды, и стол, и банкет, не переживайте, друзья. Вам будет куда гораздо легче перестать жить это одно единственное потрясение, чем мучиться всю свою оставшуюся жизнь. Еще одно – это страх неудачи. Страх неудачи. Вы встревожены мыслью о том, что не оправдываете ожидания вашего жениха, невесты, друзей, семьи или самого себя. Вы предчувствуете, что не сможете создать хороший брак. Возможно, что брак ваших родителей окончился разводом, и вы не хотите, чтобы то же самое произошло с вами. Это еще один страх, который мешает вам здраво мыслить. Понимаете, друзья, находясь под давлением обстоятельств, навряд ли вы сможете принять здравое, взвешенное, правильное решение. Поэтому все такие страхи нужно победить или отбросить. И последнее – это страх обстоятельств. Вы желаете прекрасных моментов брака, но в то же время чувствуете цепенящий ужас при мысли о пожизненном обязательстве перед другим человеком. Вы понимаете, что если даже что-то лучшее придет, вы связаны, вы парализованы. Итак, я думаю, что вам будет правильно обсудить вот несколько из этих семи составляющих для того, чтобы, как здесь сказано, просмотрите эти семь производителей тумана в браке. Какие из них имеют место в ваших отношениях? Будьте здесь искренни и от всего сердца поделитесь с вашим спутником, вашим потенциальным спутником, женихом или невестой. И если у вас возникли серьезные опасения, нужно ли вам некоторое время, чтобы удостовериться в том, что вы приняли правильное решение относительно брака? Почему да или нет? Другими словами, в этом случае пауза или остановка, оценка или переосмысление ваших отношений не будет лишней. Поверьте, друзья, если эти сомнения всего лишь кажущиеся, то да, время вы их развеете и только убедитесь в том, что вы действительно созданы друг для друга. Но если вдруг окажется так, что эти сомнения все-таки заслуживают внимания, то, возможно, это тот случай, когда вам все-таки лучше прервать ваши отношения. И далее, говоря об оценке ваших отношений, хотелось бы говорить о таких своего рода красных флажках, которые, знаете, как в автомобиле, когда загорается красная лампочка. Любые отношения будут иметь трудности. Но иногда эти трудности указывают на глубоко засевшие проблемы, которые, если их игнорировать, могут отравить ваш брак. Итак, друзья, давайте посмотрим на некоторые красные флажки, на которые вам бы следовало обратить внимание. Вы испытываете постоянное гнетущее ощущение, что что-то не так в отношении с вашим партнером. А вам нужно разобраться, если есть этот флажок, и вы чувствуете что-то не так, ваше сердце неспокойно, и это ощущение тревоги вас не оставляет, значит, оно заслуживает внимания. Вы часто спорите с вашим партнером. Многие пары до брака надеются, что они перестанут спорить в браке. Но я скажу вам, что, к сожалению, если до брака вы спорите, то в браке вы будете спорить еще больше. Ваш партнер часто бывает необоснованно ревнив, когда вы общаетесь с кем-нибудь из противоположного пола. Вы избегаете обсуждения определенных вопросов, потому что боитесь реакции партнера. Это такой нездоровый флажок, которого не должно быть в вашей жизни, где вы не должны бояться друг друга, но быть открытыми и доверять друг другу, не бояться обсуждать даже самые сложные вопросы. Вашему жениху, невесте очень тяжело выражать эмоции. Или он, она склонен к крайностям. Например, неконтролируемый гнев, или преувеличенный страх, или метание между крайностями. Быть веселым в одну минуту и внезапно чувствовать печаль в следующую минуту. То есть в этом случае мы говорим о какой-то такой духовной нестабильности. Ваш партнер выказывает доминирующее поведение. И это означает больше, чем просто быть в курсе. Это значит, что ваш партнер хочет контролировать каждый аспект вашей жизни. Вашу внешность, ваш стиль жизни, ваше общение с друзьями или семьей. Ваш жених-невеста манипулирует вами, чтобы вы делали то, что он или она хочет. Вы продолжаете отношения из-за страха причинить боль вашему партнеру или из-за страха перед тем, что он или она что-то может сделать, если вы прекратите отношения. Ваш жених-невеста не относится к вам с уважением. Он или она постоянно критикует вас или разговаривает саркастично с вами. Ваш партнер не в состоянии удержаться на работе. Не несет ответственности за потерю места или постоянно занимает деньги у вас или у друзей. Ваш партнер часто говорит о воображаемых болях и болезнях, часто ходит от доктора к доктору, пока не находит человека, кто согласился бы с тем, что он или она серьезно больны. Ваш партнер не может решить конфликт. Он или она не принимает конкретные критики, никогда не признает ошибок и никогда не просит прощения. Ваш партнер чрезмерно зависит от родителей в плане финансов, решения и эмоциональной защиты. Ваш партнер постоянно нечестен и пытается скрыть от вас определенные аспекты своей жизни. Ваш партнер не может отличить правильное от неправильного, чем оправдывает сомнительное поведение. Ваш партнер систематически избегает ответственности. Ваш партнер проявляет признаки физического, эмоционального или сексуального жестокого обращения по отношению к вам или другим. Ваш партнер подает признаки злоупотребления наркотиками или алкоголем, необъяснимое отсутствие или пропущенные свидания, частые дорожные происшествия, запах алкоголя или сильный запах мяты, эксцентричное поведение или эмоциональные всплески, физические признаки, красные глаза, неопрятный вид, необъяснимая нервозность и так далее. Ваш партнер переживает внезапные драматические изменения стиля жизни, как только вы начинаете встречаться. Он меняется, возможно, только из-за того, чтобы добиться вас и вернуться к старым привычкам после свадьбы. Ваш партнер не может контролировать гнев. Он или она использует его как оружие или средство отстаивания своих аргументов. Вы переживаете трудное время, доверяя вашему жениху, невесте, выполнение обязанностей, честность, помощь во время нужды, принятие эмоциональных решений и так далее. У вашего жениха-невесты было несколько серьезных романов в прошлом, которые закончились разрывом. Модель знания, как начать отношения, и незнания, как их завершить. Вот это некоторые из тех красных флажков, которые, возможно, есть в ваших отношениях. Если они есть, то чем таких флажков или сигналов больше, тем аккуратнее и настороженнее вам стоит быть. Но будьте честны и открыты. Говорите о них. Это один из здравых принципов решения любого конфликта в семье. Когда вы честны и открыты, готовы слышать и слушать своего партнера. Если вам тяжело с этой проблемой справиться самим, обратитесь к пастору или библейскому консультанту, или той семейной христианской паре, которой вы доверяете и которые могут стать вашими помощниками. Пусть Господь благословит вас в этом.